Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну что ж, мы продолжаем чтение писем Баламута, и у нас на очереди письмо 24-е. Напомню, что это повесть-притча Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства. И в прошлый раз мы обещали немного поподробнее поговорить о том, почему Сократ – это христианин до Христа. Потому что в 23-м письме у нас встречается у Баламута такой пассаж. Он, то есть Бог, выдвигает Сократа, чтобы дать им, софистам, там речь о софистах шла, отпор. И вот почему все-таки есть такие античные философы, да, которые считаются христианами до Христа. Насколько я понимаю, это выражение, оно принадлежит Иустину философу. Вот в каком контексте он это говорил, и почему люди, которые не были крещены, которые ничего не знали о Христе, в каком вообще смысле их можно называть христианами, в частности, если говорить о Сократе?
Ну, да, в то время, когда Римская империя была языческая, и христиане в ней только начинали свою проповедь, свою миссию, несмотря на то, что они были вне закона, они преследовались гонением, тем не менее происходил очень напряженный диалог между, можно так сказать, аристократами, элитой, интеллектуальной элитой того времени, того общества римского, ну, или греческого. Ну, вообще, в целом, вот эта вся вот эта Средиземноморье, вот, вся эта Римская империя, там был целый котел, и там разные культуры варились в этом котле. Вот происходил такой диалог, и, конечно, появлялись вот те отцы, которых называла церковь апологетами, они защищали христианское вероучение. Но защищать можно не только это отражая от нападок каких-то вот или каких-то там злых слов, но и когда мы ищем с нашим, может быть, таким интеллектуальным соперником, с кем мы ведем спор, ищем что-то общее. И вот Иустин философ, один из первых, сформулировал вот это общее, что есть те люди, которые для нас тоже важны. Там, не Адам Сократа, не Адам Пифагора, там, Платона, Аристотеля. Там, этот список на самом деле может быть большим. Не Адам его бесам, не Адам его злу. Оно является, то есть они являются нашим тоже достоянием, потому что это Господь, Бог Слова, через них действовал. Вот. Ну, может быть, если кто-то силен философией, я кратко напомню, что вот эта идея, которая сначала появилась у Платона, потом у стоиков, такие были философы-стоики, она была очень простая, что есть слово, логос, который где-то на небесах есть, и вот он, это слово воплощается на земле. Я, конечно, очень так примитивно высказываюсь, это очень была стройная такая философская система, люди много об этом думали, греческий язык располагал к таким философским построениям. И вот они говорили, что наш Бог тоже Слово воплотился, и вот эти вот такие параллели, очевидные параллели для многих апологетов, они, ну, можно так сказать, казались очевидными. И вот это время, когда христианство искало защиту, оно искало диалог, ну или христиане искали диалог с язычниками, это время такого напряженного, наверное, интеллектуального труда. И последнее, что хочу сказать, чтобы перейти уже к Сократу, наверное, наиболее так значимо, эту проблему сформулировал Василий Великий. Он прямо написал текст о пользе для чтения юношей языческих произведений, даже вот так. И он говорил, чему нужно учиться в этих языческих произведениях, просто разбирал определенные там, языческих авторов, языческих персонажей, и говорил, вот у того-то надо учиться мужеству, например, у Тесея, насколько я помню, у Сократа мудрости, я уже не помню всего, давно читал. И вот он конкретно подчеркивал, у кого чему надо учиться, у какого языческого автора или персонажа, или героя нужно чему учиться, потому что эти все представители были, что называется, как бы сейчас сказали, в тренде, да? Вот, или в минстриме.
Это такой, получается, апологетический принцип, да, которым можно руководствоваться и в наше время, если говорить о, допустим, там тоже современной литературе, современном кино, да?
Ну, наверное, не только даже, не только апологетический, но и педагогический. Для юношей сегодня, вот чтобы им рассказать о вере, о библейских ценностях, мы, например, не можем им об этом рассказать, не используя русскую литературу, не обращаясь к нашей классике, не обращаясь к советским авторам, которые тоже являются необычайно важными, интересными. Например, с подростками мы очень прекрасно разбираем такой роман Богомолова «В августе 44-го». Там прекрасно показаны добродетели мужества, трезвости, рассудительности. Можно прямо на примере этих героев Великой Отечественной войны, которые были коммунистами, вот, но то, как они поступали, конечно, вот оно показывает, что Господь как бы через них действовал. Ну, можно вот такой смелый ход совершить. И вот Сократ. Льюис говорит, что Господь выдвигает Сократа против софистов. Ну, в прошлый раз мы коснулись немножечко, что софисты — это такие нечестные люди, нечестные бяки, можно так сказать даже про них, которые могли доказывать, говорить все, что угодно. Черное называть белым и доказывать, что черное — это белое, а белое — черным. Вот, и они этим в каком-то смысле гордились, что вот они могут с помощью там риторических таких слов, словес любого человека, да, приемов любого человека убедить.
Я вот такой пример прочитала, сейчас, если вспомню. Один из софистов, например, требовал со своего ученика оплаты за его учебу у него. А учили они чаще всего и сами были адвокатами. Потому что именно вот эти все приемы риторические, они позволяли выигрывать дела в суде. И вот ученик воскликнул, что как же так, я ведь не выиграл еще в суде ни одного дела. На что этот самый софист, который его учил, сказал, что это совершенно не важно, потому что давай я подам на тебя в суд, давай, значит, откроем какое-нибудь дело в суде, да, если я выиграю, то я получу деньги, потому что я выиграл. Если ты выиграешь, то, опять же, я получу деньги с тебя, как со своего ученика, потому что это я тебя научил выигрывать. Mm-hmm. То есть вот люди были не очень, так сказать, чистоплотные в нравственном отношении и использовали вот эти свои логические приемы, не всегда добросовестные, для того, чтобы, в общем, в свою пользу какие-то вещи решать.
Ну да, поэтому вот в данном случае как помочь этому человеку? Ему просто нужно было развернуться и уйти от такого учителя и особо с ним не спорить. Вот. Ну, вот в прошлый раз, я помню, мы остановились на том, чтобы где вот пример такого сократического диалога. Я вот думал, так-то в жизни часто им пользуешься, но вот так вот, чтобы явно привести такой явный пример. Я вот все вспоминал, вспомнил, что как раз-таки есть такой апологетический текст из древнего христианства. И вот я его просто советую всем почитать. По-моему, даже немножко разбирали. Это называется «Минуций Феликс».
Нет, не разбирали.
Не разбирали мы его, да? Ну вот очень интересный текст вообще. Там как раз-таки происходит следующее. Идет два друга, такие аристократы, такие добрые, честные ребята идут. Один христианин, вот, а другой является, ну, язычником. Идут они по берегу моря, и там стоит статуя бога Сераписа. И вот этот языческий друг нашего христианина, аристократа, тоже, видимо, образованного человека, вот, он делает такое автоматическое такое действие, что он поклоняется тому богу, там какой-то жест, не знаю, какой точно там, вот, и этот друг его спрашивает, и начинает спрашивать, почему ты это сделал? Он говорит, ну вот я поклонился этому богу, вот, он говорит, а почему ты ему поклонился? Ты вот можешь это объяснить, почему ты ему поклонился? И дальше вот идет известный сократический, можно сказать, диалог. Он ему объясняет, что это истукан, что в нем самом ничего нет. При этом эти же самые интеллигентные, образованные люди, которые вот жили в то время, вот в римской эпохе, в Римской империи, вот этого заката, они переставали верить во всех этих римских языческих богов. если почитать там Светония, Петрония, Цицерона, вот, и других философов, они переставали верить вот в те вот народные обычаи, как вот поклонение этим богам, поклонение истуканам,
идолам. Смеялись.
Даже смеялись, там это все было для интеллигенции того времени смешно. И вдруг вот такой юноша, явно образованный, поклоняется. И вот этот христианин нашел как бы зацепку и стал его спрашивать, зачем ты это сделал, а ты знаешь, что там пустота. Он, естественно, как образованный человек, тоже, наверное, с кем-то смеялся над этими богами. Он не верил в то, что в этом истукане что-то есть или кто-то есть. И поэтому вот между ними произошел такой сократический диалог. Вы можете его спокойно прочитать, этот прекрасный пример вот этого апологетического такого текста, где он подробно воспроизведен, как это все было, как он ему объяснял, как он его рассказывал. Конечно, это все в тех реалиях того времени, как это было. Вот пример сократического диалога. То есть нужно увидеть у человека что-то, что он делает, вот какую-то вот тезис какой-то, спросить, правильно ли ты делаешь, правильно ли ты понимаешь, что ты это сделал. Вот, человек начинает соглашаться, да, именно так я считаю, вот так и есть. Потом другим вопросом ты вызываешь в нем сомнение, вот, человек начинает сомневаться, и потом уже с помощью аргументации, с помощью других разных вопросов ты приводишь человеку к тому, что он сам себе начинает противоречить. Если очень кратко, в этом суть такого сократического диалога. Вот Сократ, он этим занимался. Он подходил к людям, спрашивал, там, что такое белое, что такое черное, что такое любовь. Там, ну, про самые простые вещи. Свобода, честь, достоинство. Люди ему отвечали. Вот. Он спрашивал, так ли вы действительно так считаете? Они, да, вот мы так и считаем. Потом он начинал их приводить, они начинали сомневаться в чем-то. А потом он выстраивал такую систему аргументации, других вопросов, что получалось, что человек, соглашаясь с ним, приходил к противоречию к тому, что он только что утверждал. Вот. То есть здесь мы говорим о некоторой честности и рассудительности. Почему Сократ назван христианином до Христа? Потому что он вот эту добродетель рассудительности, которая в Библии и святыми отцами является и как бы считается фундаментальной, то есть первой, которую человек должен усваивать, развивать в себе, он ее сформулировал, он ее сделал как некоторый, как бы сейчас бы мы наверное, сказали, научный метод, как некоторая методика изучения себя, отношений с близкими и изучение этого мира. Вот Сократ смог вот это сформулировать, если очень просто сказать. Сейчас вот если вы наберете слово «сократический диалог», выйдет целая там подборка разных ссылок, там, как это, что это такое, как это делать, как этому научиться, что он помогает решить конфликты.
Он... Да, кстати, я вот читала, что Сократ очень часто мирил людей, вот мать с сыном, там, подчиненного с начальником, друзей мирил.
Совершенно верно, потому что люди часто не понимают и говорят о разных совершенно вещах, при этом подразумевают совершенно другое. И вот сократический диалог, он помогает увидеть суть чего-либо. И поэтому, конечно, Сократ вот в этом плане, он удивительный человек, который научился, не просто научился, он сотворил вот этот метод, когда человек с помощью усилий, интеллектуальных усилий, с помощью вот такого, в каком-то смысле, копания, приходил к тому, ну вот какой-то истине. Не истине универсальной, а вот истине вот относительно самого себя. То есть человек мог с помощью этого сократического диалога понять, кто он есть на самом деле, в чем он прав, в чем он не прав относительно себя. Ведь часто мы не видим, например, мы человеку делаем больно, а сами этого не замечаем. А человек на нас обижаться начинает, например. Вот как вот мать с сыном, он мирит, или там мужа с женой. Там. Чаще всего вот все эти вот ссоры, самые главные обиды происходят из-за того, что один человек другому делает больно и не замечает, что ему делает больно. А другой не понимает, где он ему больно делает. И в ответ тоже делает больно, и тоже часто не понимает, что он делает больно. Вот сократический диалог помогает вот найти в себе вот эти точки, в которых человек, не замечая сам, совершает какой-то укол другому человеку, ну или какое-то воздействие, которое другому наносит боль.
С чем этот диалог, как я понимаю, помогает человеку узнать то, что он и так знает? Да? То есть найти те ответы, которые и так уже у тебя есть, просто они закрыты каким-то стереотипным мышлением, может быть, а вот такой человек, как Сократ, помогал людям вот это вот открыть в себе вот это знание, которое и так, в общем, есть. Но так же, как вот с добром, предположим, да, все, Господь – это свет, который просвещает каждого человека грядущего мир. То есть каждый человек изначально, ну, по-моему, и древние философы тоже об этом говорили, изначально знает, что такое добро и что такое зло. Да? То есть если происходят какие-то страшные вещи в его жизни, ему причиняют зло, он начинает причинять зло, то это не значит, что где-то в глубине души он не понимает, где зло, где добро. Он это понимает, и каждый человек это понимает. Надо просто это как бы вытащить на поверхность, вот это понимание. Да? Если человек бы не знал совсем, что такое добро и зло, то невозможно было бы с человеком об этом разговаривать. Он бы просто не понимал, о чем идет речь. Да,
да, вот и Сократ, кроме всего прочего, он еще был честен с самим собой. Почему, вот, наверное, самое главное, что можно сказать о нем, не только он велик тем, что он изобрел этот гениальный метод, действительно гениальный, если вот вы, я просто сейчас не могу, то есть мы не имеем времени это подробно, наверное, изучить, потому что это, ну, это какая-то специальная будет лекция, наверное, надо к ней особо готовиться, может быть, лучше позвать кого-нибудь там психолога, который расскажет, как это проводить и как этим методом пользоваться. Ну, это отдельная тема, все-таки говорить о методиках. Вот. Но Сократ, прежде всего, гениален тем, что он применил это к себе. Он пытался понять объем знания. Что же я по-настоящему знаю? Вот у человека всегда есть какое-то самомнение, мнение о себе. Какое мнение вот это у человека о себе? Человек на себя смотрит, думает, ну вот я вот это, наверное, это могу, как я дальше буду жить? Ну, какой-то процесс самопознания, так или иначе, у человека все равно есть. Так или иначе, он внутри себя как-то себя определяет. И вот Сократ смог в этом плане для себя выстроить удивительную формулу. Он сказал, что я знаю, что я ничего не знаю. Это единственное мое правильное знание, которое вот у меня есть. Все остальное я могу подвергнуть сомнению. Все остальное вы можете мне переубедить. Если даже я на чем-то стою, на каких-то важных позициях в жизни, но вы меня можете переубедить, если будете со мной честно разговаривать, и вы мне покажете более правильную аргументацию. Я открыт к изменениям. Вот это очень важный момент. Я открыт к изменениям. Почему именно христианин до Христа? Ведь кто такой христианин? Это тот, кто открыт к изменениям и открыт, что Бог его будет изменять. Вот здесь только момент, ему немножко было шагнуть, что тебя может Бог изменить, а не только ты себя сам. Ведь христианин живет так, что каждый день, во-первых, может быть последним, но это понятно, мы все должны быть готовы умереть. Но не это главное. Наверное, главное в том, что каждый день нам Господь может открыть что-то новое о нас самих, о наших близких, о наших врагах даже. Вообще о всех людях, которых мы знаем, которые есть, о любой ситуации. И это может изменить кардинально наше видение этого мира. Вот сегодня мы так на него смотрели, вдруг Господь нам открывает что-то новое. И нам нужно не закоснеть вот в том своем прошлом видении, а измениться в соотношении с тем, что нам Господь открыл. То есть мы не можем оставаться фарисеями. Почему фарисейство в принципе неприемлемо для христиан? Ну, именно фарисейство в своем таком вульгарном выражении, как такое законничество, когда именно обожествляется закон как сам по себе. Вот именно потому, что он закостеневает, вернее, человек в нем закостеневает, и он уже никак измениться не может. А в христианстве человек открыт этим изменениям. Он сегодня смотрит на этого человека, а он уже другой. И мы должны учиться каждый раз смотреть на человека, каждый раз снимать с него вот эти ярлычки, которые наше сознание, подсознание на всех людей лепит. Мы так устроены, что мы смотрим на людей в виде ярлычков. Это такое, все у нас там. И каждый человек, вот есть такие стикеры, которые приклеивают. И вот каждый человек, как вот такая елка в этих стикерах, и на ней эти стикеры что-то написано. И вот наша задача каждый день начинать заново, что вот человек без этих стикеров, что он не одет нами в предрассудки, в комплексы. Вот это вот есть христианское отношение к человеку, к другому.
Люди очень не любят, когда ближние изменяются как-то. Или собеседники, даже не просто ближние. Вот по социальным сетям, по всяким дискуссиям, так называемым холиварам, как сейчас говорят, такой интернет-термин, обозначающий, ну, в переводе это просто священная война, когда, ну, какая-то тема, на которую ломаются копья, ругаются люди, там, разрывают отношения и так далее, и так далее. И вот видишь просто, как люди действительно терпеть не могут, когда кто-то изменяется. То есть человеку ставят в вину, что он изменил свое мнение. Как? Ты там 10 лет назад говорил совершенно другое, как будто человек за 10 лет там, или даже за 5 лет, или даже за год, в конце концов, не может изменить свое мнение, не имеет права на то, чтобы пересмотреть какие-то свои взгляды.
Да, да, это действительно такое бывает, что человек меняет свое мнение. Я помню, когда я пришел к вере, пришли мои друзья и пытались меня переубедить. Вот, до этого мы жили одной жизнью, вдруг я к вере пришел и совсем по-другому стал смотреть, все жить. Это вызывало целые такие были дискуссии, у нас появлялись вот, недоумение какое-то было.
А так, если бы сейчас вот вы встретились с самим собой, тоже вот там 20 лет назад, да, каким вы были, 15 лет назад. Как вы думаете, легко бы вы нашли общий язык вот с тем юношей?
Да, думаю, что вот мне не хватало такого, как я сейчас. Без ложной скромности скажу. Я потому что ходил, искал, с кем бы мне поговорить, кто бы мне бы вот научил вот простые, у меня горячая была голова очень. Много я ошибок наделал из-за горячей головы именно в плане религиозном, духовном, внутри себя. И вот если бы мне кто-то бы в свое время поставил место на голову то, к чему я сам сейчас пришел с помощью разных проб и ошибок, конечно, было бы интереснее гораздо. Вот. И вот я все-таки к Сократу вернуться хочу, уже как бы эту тему договорить. И вот Сократ, он для себя поставил два главных тезиса. Он сказал: познай самого себя. Вот это он прочитал на языческом храме каком-то было, в Дельфах, вернее, была такая удивительная, такой девиз. Он говорит: человек, познай самого себя. Ну и Сократ поставил себе этой целью — себя познавать. Познавая себя, он понял, что он не знает многих вещей. Вернее, если даже он что-то знает, знание в любой момент может быть ограниченным. В любой момент оно может перевернуть представление человека о самом себе. И если он будет не готов к этому, то он окажется противником истины. Вот, кстати, если мы немножко отвлечемся, вспомним Гамалиила из книги «Деяний». Он ведь чисто использовал метод Сократа в каком-то смысле. Он сказал: если это учение не от Бога, оно само распадется. Если от Бога, то не станете ли вы богопротивниками? Вот. И таким образом он поступил очень трезво и рассудительно, Гамалиил. Кстати, апостол Павел, наверное, отчасти из-за этого пришел к вере. Потому что вот он... Кстати, апостол Павел тоже прекрасно пользовался методами сократического диалога. Он постоянно убеждал и вот это умел выстраивать аргументацию. Мы вот видим в его посланиях, он постоянно к ней обращается.
Ну, кстати говоря, так если подумать, то, в общем, этот аргумент... Он ведь не очень добросовестный аргумент Гамалиила. Я имею в виду, что он не работает, как мне кажется. Иначе придется нам признать, что другие религии, они тоже истинны, потому что они ведь не развалились, ни ислам, ни буддизм, ни там индуизм. Они ведь существуют на протяжении веков, даже дольше, чем христианство, и ничего с ними не происходит.
Нет, дольше христианства существует, наверное, только иудаизм, который как раз-таки в нем проблема большая. Индуизм — это очень сложное понятие, что такое индуизм, какая ветка индуизма, что...
Ну, хорошо, ну уж абсолютно точно, что язычество во всех своих видах существует.
Какое язычество вообще? Какое из язычества? Это национальное верование, которое... Ну, сейчас мы уйдем далеко.
Ну, во всяком случае, на протяжении как минимум веков и тысячелетий существуют те религии, которые в христианстве не считаются истинными религиями. Да? Они существуют.
Да, но мы сейчас говорим ведь не о религии.
Или речь шла тут об институте именно, о церкви, как об институте, о сообществе людей.
Да, мы говорим о внутреннем, то, что внутри происходит. Вот в данном случае иудейского народа, внутри них появляется какое-то новое течение. Не то, что вне что-то появляется, а внутри появляется. Здесь вот этот момент очень важный. Не со внешними идет разговор, а с внутренними. И он-то говорил, что если вы просто с помощью силы все это попытаетесь разрушить, он же про это речь идет. А ведь они могли все это понимать, там, пытаться разобраться, что же это за течение. Они не захотели этого делать, они хотели просто, чтобы этого не стало. Вот раз не станет этого такого течения, как христианство. И все шито крыто, все дальше живем, все хорошо. Никаких проблем нет у нас. Нет христианства, нет проблем.
Собственно говоря, ведь само христианство впоследствии точно так же поступало с сектами внутри себя, с расколами внутри себя, с течениями внутри себя.
Да, бывало, конечно, потому что люди-то остаются такими же везде.
И... Никто не хочет ждать. Пройдет оно само или не пройдет?
Ну, это же написано у Достоевского в «Легенде о великом инквизиторе». Эта тема, она прекрасно показана. Вот мы немножко отходим просто. Я хотел про Сократа закончить. Вот почему Господь иногда посылает личностей, как вот Сократ, таких, которые имеют некоторое пророческое такое звучание, пророческое значение для всего мира. Вот. И в чем это пророческое значение? Вот про Сократа я объяснил, что он показал людям того времени, что мы должны постоянно быть готовы изменяться, на самом деле. Вот его главная задача. Мы должны постоянно быть готовы к изменениям и искать себя, и не останавливаться в этом поиске, кто же я, для чего я здесь. Вот это в каком-то смысле наследие Сократа, которое делает его христианином до Христа.
И именно то, что в Греции были вот такие вот философы, как Сократ, это и подготовило почву для того, чтобы эта страна так приняла христианство, что, в общем, и на протяжении долгих-долгих веков она не изменяла этому.
Да, кстати, и это действительно очень важный момент, то, что была рождена греческая философия, а Платон – ученик Сократа, Аристотель – ученик Платона, и так далее. Стоики, они в каком-то смысле, все идет от Сократа. Вот Сократ является такой точкой сборки для греческой мысли. То мы видим, что потом греческие отцы, может так это сказать, отцы-основатели церкви в каком-то смысле, именно богословского учения, они использовали термины греческой философии, смогли объяснить в то время те истины на языке греческой философии, и они оказались для многих такими, вот эти объяснения, удобоприемлемым.
Люди оказались готовы, как я прочитала где-то, христианство оказалось по плечу, по размеру оно пришлось в пору вот грекам тогда.
Да. И остается последнее сказать, что не все готовы были принять Сократа и его метод. Во-первых, многие люди, с которыми он спорил, ну, вот так, сократический диалог вел, они оказывались пристыженными, особенно те, которые заносчиво что-то говорили, вот эти все те же самые софисты. И часто они били Сократа. Но и более того, Сократ окончил трагически жизнь. Его приговорили к смерти именно за его честность. И вот известна тоже апология Сократа, где он вот этот вот гениальный его тоже диалог как бы с самим собой, но на самом деле он с учениками говорил и говорил обвинителям, в чем они его обвиняют. Тоже всем рекомендую почитать апологию Сократа, его.
А в чем его обвиняли, кстати?
А его, кстати, обвиняли в богохульстве, в отрицании богов. Вот. А потому что он пришел к тому пониманию, что существует на самом деле единый бог. В каком-то
смысле. То есть, как и христиан потом в этом же обвиняли.
Да, потому что вот его обвиняли, потому что он нарушает какие-то незыблемые основы мироздания. Так же, как и Христа обвиняли фарисеи и саддукеи. Они его обвиняли, что вот он что-то может разрушить.
Какие-то основы.
Какие-то основы, как им кажется, незыблемыми. Но на самом деле, если посмотреть эти основы, как вот если взять образ, опять же, из Библии, колосс на глиняных ногах. Основа-то на глиняных ногах, и оно рушится, и это основа. Если кто-то увидел, что ноги-то глиняные, а другие не хотят замечать, как известная сказка про голого короля. Никто не хочет замечать, что он голый. Один только мальчик сказал, что король голый. И вот здесь Сократ тоже эту истину сказал, его не захотели слушать и уничтожили, приговорили к смерти. Так же и со Христом поступили. Вот мы видим некоторые вот эти параллели, почему он христианин до Христа. Потому что был в каких-то главных вещах абсолютно честен с самим собой и с теми людьми, с которыми он был связан.
Ну что ж, у нас сегодня получается, что мы посвятили вот разговору о Сократе как христианину до Христа всю передачу, и, в общем, у нас сегодня уже не хватит времени начать чтение 24-го письма писем Баламута, отложим это, наверное, уже на следующую неделю, чтение Льюиса. Спасибо вам, отец Александр, и до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.